Братья и сестры, мир вам! Я буду читать из первого послания апостола Петра, из первой главы, с 3 по 9 стих. Но прежде чем начнем читать, я хотел бы задать один вопрос, простой вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого будет ответ на этот вопрос, вы поднимите руку. У кого из вас есть человек неверующий, о котором вы молитесь? Поднимите руку. Спасибо. Спасибо. Я знаете, почему задаю этот вопрос? Я понимаю, что, наверное, у каждого, или почти у каждого, мы живем в мире, где верующие и неверующие живут рядом, и, слава Богу, Господь нам дает эти отношения строить. Но Писание говорит, где двое или трое согласятся просить о чем-либо, будет им, от Отца Моего Небесного. Я предлагаю, чтобы вы подумали. Вы молитесь сегодня о неверующем человеке. А кому вы готовы были бы доверить эту нужду? С кем вы еще хотели бы вместе молиться об этом человеке? Я понимаю, что когда трое собираются и молиться только об одном, а как же быть о тех двух, когда у каждого тоже есть люди, о которых они молятся. Здесь должно быть наше великодушие и доверие. Давайте мы молимся сейчас о нем, об этом человеке. Может быть, вы согласитесь и будете молиться втроем о троих. Это ваше право. Но я думаю, что очень важно, чтобы мы увидели тех, с кем мы готовы это делать, с кем мы готовы об этом молиться. Почему? Потому что, когда мы вместе молимся, тогда мы учимся договариваться, учимся ценить, свои приоритеты отодвигаем и уступаем друг другу. Тогда мы поступаем и имеем характер Христов, который свои заботы отложил и заботился о тех, среди кого он находился. Поэтому у меня такое предложение, чтобы мы об этом подумали. Может быть, не сегодня мы уже назвали, но уже сегодня можно искать тех, с кем мы могли бы начать молиться. И, может быть, через пару воскресений мы могли бы снова возвратиться к этому вопросу для того, чтобы уже тогда назначить, может быть, или время, в которое мы могли бы собираться, или вы могли бы обсудить с ними, с двумя своими коллегами, друзьями, с кем вы готовы были бы об этом молиться. Почему я так говорю? Потому что мы хотим внести такую практику молитвенные тройки, когда братья и сестры вместе молятся о тех людях, которые сегодня, кто-то о них переживает, но это малая поддержка, это слабая, а когда вдвоем или втроем, это всегда лучше и сильнее. Потому что Господь нам это заповедал. Но это как предложение, прежде чем мы перейдем к проповеди. Когда апостол Петр написал свое святое послание. Братья и сестры, он писал, как я уже говорил, в прошлое воскресенье. Это было очень непростое время, сложное. С одной стороны, для него уже многие годы в служении, но теперь, находясь, он, конечно же, мог многим поделиться, о многом рассказать. Когда перечитываешь его послание, оно кажется такое практичное, но когда он говорит о Боге, это такие высокие эпитеты, столь высокие сравнения, и кажется иногда странные сравнения, тем не менее они потрясающе звучат, и мы сегодня на них остановимся, чтобы уловить, и начинают рассматривать, а с кем бы еще поделиться, с кем разделить общение, потому что человек – существо социальное, он нуждается в этом общении. И апостол Петр не просто подчеркивает, как мы говорили в прошлый раз, что вы народ, избранный Богом. Вы не просто особенные. Вот сегодня мы говорим, прочитав эти тексты Священного Писания, что Господь положил Петру напомнить, что Бог не просто их избрал, а дал им особую веру, дал им живое упование среди этой боли, среди давления, среди гонений, когда просто за то, что ты христианин, тебя убивали. Недавно прошла информация, получил я сообщение о том, что по электронной почте, рассылка в фонд Варнавы. Это люди, которые трудятся среди мусульман. Пришло сообщение, что в Пакистане во время урока в общеобразовательной школе учитель, подчеркивая, что мы все живем в Пакистане, и все, кто родились в Пакистане, мы мусульмане. И одна девочка, ей 11 лет. 11 лет. У нее уже есть позиция. У нее уже есть свое мнение. Она говорит, да, мы все действительно родились в Пакистане, но я христианка. Ярость помутила разум преподавателю, и она палкой избила девочку до потери сознания. Нам трудно вообразить такое. Нам трудно такое представить. Мы сразу вспоминаем о правах человека. Мы сразу вспоминаем о правах детей. Но я хочу обратить внимание, братья и сестры, мы живем с вами в условиях, когда, кажется, гонение – это не про нас. Но я боюсь, что правда как раз в том, что когда мы говорим эту правду, мы гонение ощущаем не меньше. Мы ощущаем эти претензии, это давление не меньше, чем в других странах. Другое дело, что мы иногда, и люди, среди которых мы живем, они воспитаны, они, конечно, не кинутся с кулаками, но организовать массовое давление такое, когда со всех сторон к тебе начинают относиться иначе, когда у тебя могут быть и сложности в карьерном росте, и когда это, конечно, не Советский Союз, и сегодня у нас другие искушения. И как раз вот искушение, когда нас не трогают, нас не притесняют, и нам не надо доказывать, что мы вот христиане, и что мы верим в Иисуса Христа, и кажется, нам дают простор, друзья мои, это время очень серьезного искушения. Брат Павел говорил о тех искушениях, которые стояли перед Иисусом Христом. Он прошел это. Мы с вами сегодня проходим эти искушения, и я... Почему сегодня говорю об этом письме апостола Петра? Потому что он, когда пишет этим святым, избранным Богом, которые разбросаны по всей тогдашней Азии, да, или Северной Азии, Турции, сегодняшней, братья и сестры, они находились под давлением. Они ощущали себя одинокими, и у них была миссия. И апостол Петр говорит... Сохраняйте надежду, не печальтесь. У вас Бог оказывает доверие, у вас столько возможностей. Скоро будет пришествие. Дерзайте. И поэтому, кажется, эти люди в обстоятельствах скованных, они о себе не очень высоко думают. Но он говорит, вы все равно авторитетны. Пусть вы не образованы, пусть вы презренны в обществе, пусть... Возможно, вы неопытны в вере, вы не знаете, у вас нет навыка, как совершать то или другое. Не смущайтесь, Бог с вами. И он начинает свое послание к ним от такого пафосного, восторженного отзыва о Боге. И я попрошу, чтобы каждый из этих стихов на экране все время был высвечен, чтобы мы могли бы по словам увидеть, как много Петр вкладывает, потому что я глубоко убежден в том, что не все можно словами передать вербально. Лучше, когда мы видим то, о чем говорит Писание. Потому что самое лучшее время или возможность, когда вы вдруг когда-нибудь, если Господь даст вам возможность и купите экскурсию по Турции, по местам семи церквей, вы ощутите тот мир, в котором находились люди, в котором сегодня находятся те, кто там дерзают быть христианами. Но я хочу, чтобы мы не прониклись состраданием только к людям, которые находятся в трудностях. Я хочу, чтобы мы в наших обстоятельствах увидели наш статус, наше положение, то доверие, которое оставил нам Господь, то положение, которое Он нам сформировал, которое Он нам создал, которое Он нам вложил. Потому что на самом деле радостная вера среди гонений, радостная вера в любых обстоятельствах, это как раз в этом заключается суть приветствия апостола Петра. Итак, он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Знаете, милость вы оказывали когда-то? Да, я думаю, что оказываете. Почему-то здесь о Боге сказано, что Он по великой Своей милости. Ну, милость бывает разная. Можно монетку бросить, а можно накормить человека. Некоторые дерзают даже помочь переодеться. Вспоминаю на заре перестройки, когда один человек настолько восторженно воспринял эту возможность, что теперь можно состраданием и благовестием заниматься, и он давал ключи от своей квартиры людям, которых видел, что они нуждаются. Он говорит: вот тебе ключи, говорит, адрес, придешь, покушаешь, помоешься, пожалуйста, там ключи вот там оставишь, потому что могут прийти еще, а я подойду. В наших глазах это абсурд, это невозможно, как можно, этот человек тебя ограбит. Но там грабить было нечего, потому что все, что там было на одного человека. У него просто, ну, была еще своя одежда, но даже если он заберет, он говорит: мне не жалко было, не потому что оно не имело ценности, а потому что я знал, что Бог, который призвал меня служить, Он контролирует эти вопросы. И, конечно же, для нас, ну, такие взаимоотношения с Богом, это кажется, ну да, это восторг, это высота. Братья и сестры, это доступно каждому из нас. Может быть, у нас слишком много там, что мы не каждого и в гости пригласим. Возможно. Но я говорю о том, что Бог по великой своей милости оказывал милость нам. И знаете, какую милость оказал? Он нас возродил. Ну, что мы знаем о возрожденном человеке? И обычно, когда нас спрашивают, ну, мы начинаем рисовать такой идеальный образ. Это человек, который, давайте, что мы назовем? Что такое возрожденный человек? А? Верующий человек. Еще. Церковь ходит. Еще. Служением занят. Духовный, вот говорят. Да, не пьет, не курит, не ругается. Можно перечислить, что он пожертвования регулярно дает. Братья и сестры, я думаю, что список мы можем продолжать. Но на самом деле, ведь возрожденный человек – это как новорожденный человек. Что такое новорожденный, никому объяснять не надо, да? Сколько нужно с ним нянчить или нянчиться? Сколько всего вокруг, сколько заботы, сколько суеты. И он нас возродил. Сколько хлопот у нашего Господа. Пока мы вырастем, пока мы осознаем, что мы должны быть и духовными, и все остальное. Спасибо. Это на самом деле для нас открывается только потом. А поначалу у нас столько желания, столько азарта. И апостол Петр как раз подчеркивает, тот Господь, который нас возродил, Он как раз для нас не просто эти условия создал, а Он сделал это, чтобы нас привести в состояние, когда мы по-живому верим, по-настоящему верим. Когда мы привлечены или вдохновлены, когда мы верим. Я думаю, что состояние веры человек, наверное, не всегда может объяснить. И не всегда он может это передать. И поэтому у нас бывает много слов, но на самом деле лучше, когда мы осознаем вот другую сторону вот этого состояния. Когда мы приглашены Богом к наследству нетленному, которое хранится для нас в небесах. Я, когда пытался понять это, представить себе, ну, не вступал в наследство, не знаю. Было время как-то однажды, было такое ощущение, чувство подъема, когда вот у тебя есть дом. Ну, пока был дом, и я уже потом со временем эти чувства проходят, они не имеют потом значения никакого, но есть и есть. А первое время, когда вдруг у меня есть дом, это какой-то подъем, какое-то ободрение. Здесь же гораздо больше и глубже. Знаете почему? Потому что то наследство, о котором говорит Христос, вот здесь, простите, апостол Петр, он говорит, к этому наследству мы приглашены самим Богом. И знаете, что является свидетельством того, что у вас есть наследство в небесах? Это залог Духа Святого. Вы знаете, да, как проверить, есть у вас Дух Святой или нет? Простите за такую кощунственную мысль, да, что ты, Рувим, говоришь, это совсем неправильная формулировка. Но я специально, чтобы вы... Но с другой стороны, братья и сестры, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Я встречался с людьми, которые говорили об Иисусе Христе как угодно, но назвать Его Господь не могли. Не могли. Для них это ничего не значит, и вообще они не признают. Но это их дело. Мы сейчас говорим о том, что Бог Отец, вызвавший нас для новой жизни, вызвавший нас для новых совершенно обстоятельств. Вы знаете, да, чем отличается жизнь верующего и неверующего человека? Потому что вы жили, видели, знаете, можете сравнить. Так вот, человек, который имеет наследство, там, в небесах, нетленное. Братья и сестры, вот когда немножко имеешь денег, все время у человека голова болит. Что с ними делать? Вспоминаю одну историю про человека, который выиграл лотерею «Жигулей». Ну, отказался, потому что прав не было, боялся учиться на права, и он решил получить деньги. И он эти деньги положил под подушку. Недели две, наверное, он старался с ними спать под подушкой, пока он не стал страдать от бессонницы, и он пошел и избавился от этих денег. Я к чему говорю? На самом деле наследство не всегда приносит ободрение, вдохновение и радость. Здесь же наследство нетленное, оно не исчезает, ни девальвация, ни инфляция, никакие другие мероприятия земные, материальные не касаются того, что Бог приготовил. И вы скажете, ну и что нам с этого? Это как-то не ощущается у нас в материальной жизни. Знаете, это может быть не ощущается в материальной до тех пор, пока мы говорим о материи, но когда мы говорим о духе, который в этом мире материи выше всего этого, это становится настолько ценным, потому что человек на чужбине, у него вокруг агрессивная среда, у него вокруг враги, и он в любой момент может лишиться всего, что он имеет. Как среди всего этого оставаться вдохновленным, азартным, жить для окружающих? Как, вы помните, когда апостол Павел пишет послание филиппийцам, говорит, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Когда к вам на улице пристает человек и говорит, жизнь или кошелек, вы ему с радостью говорите, кошелек, конечно, пожалуйста, забери. Понимаю, что глупо выглядит, но на самом деле наш Господь позаботился, чтобы мы с вами, когда мы ценим духовное, чтобы мы могли, привязанные к этим земным стандартам, иметь очень ясные ориентиры, что Он о нас позаботился. И наше упование на Него, наша вера в Него, в живого Господа Иисуса Христа, она не ищет здесь воздаяния. Если ты глубоко верующий человек, это не значит, что у тебя будет все лучше, чем у других. Это иллюзия, это святость, которую иногда люди изображают или пытаются достигнуть. Но святость или благочестие ни в коем случае не служит для прибытка. Братья и сестры, это как раз момент, когда апостол Петр говорит, что не унывайте, что бы у вас ни было. Более того, это наследство, которое там для вас есть. Бог не просто приготовил, его не просто никто никогда не украдет, оно никогда не увянет, нет такого солнца, чтобы могло праведность растворить. Нет такого существа, кто бы мог мир украсть, наш мир, внутренний, духовный, правда? Вот некоторые кивают, а я вспоминаю одного пророка, у которого женщина украла душевный покой. Вы знаете его, нет? Илия, пророк. Она говорит, что у тебя там вчера? Победа была, да? Отмечал хорошо? Огонь с неба не сводил, дождь пошел, ну и что? Твоя душа будет там же, где тех 400 или 800 пророков, 850 которых ты убил. И он впал в такую депрессию, что 40 дней путешествовал в одном направлении, для того, чтобы, ну, Бог ему сказал, пойди. И там он встречался с ним. Я не хочу сейчас много и далеко, глубоко отвлекаться, вопрос в другом. Когда мы ориентированы только на успех, Неудачи нас не просто обескураживают, они нас парализуют. И тогда наше христианство становится очень материальным. И апостол Петр как раз говорит, ваше наследство на небесах, оно нетленное, оно неувядающее, оно не меркнущее. Оно в его руках. Причем, заметьте, дальше он говорит в 5 стихе, силою Божию через веру вас Бог соблюдает ко спасению. Господи, я-то думал, я верующий, одел костюм приличный, и теперь я действительно хороший, святой, положительный человек. А оказывается, чтобы у меня так получалось, это все ты делаешь. Оказывается, это Он меня соблюдает. Это Он хранит. Помните, в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что непосильного искушения Он не пошлет. Не пошлет. Не даст Он сверх сил. Почему? Потому что Он думает о нас. Он печется. Он не просто нас создал, Он вникает во все дела наши. И поэтому, когда Он переживает и печется, братья и сестры, потрясающе. Но Господь не только контролирует, я напомню, а Он содействует, чтобы наша святость, наша праведность была бы не нашим, не для нашей вот радости, не для нашего восторга, а чтобы это было для других. Когда человек заряжает батарейку в специальном сетевом адаптере, он заряжает эту батарейку, чтобы она просто была заряжена или для того, чтобы она где-то служила? Вы понимаете, абсолютно наивный вопрос, не стоит задавать. Конечно, когда Бог нас снабдил, обеспечил, наполнил Духом Святым, наполнил упованием, торжеством, радостью от того, что Он открылся нам. Бог, которого мы любим. Писание говорит, Бог хранит своих. И поэтому, когда Он хранит своих, Он не просто для того, чтобы их соблюсти, но Он говорит, скоро пришествие будет. И вот там придет Христос. И Он не просто придет во славе, а вы Его славу дополните, потому что вы здесь, на земле, сохранившие веру и праведность, сохранившие Ему верность, выполнившие Его поручение, Его роль, которую Он вам определил. Это будет для Него честь. И поэтому, когда читаем 6 стих, он удивительно звучит, потому что он говорит, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Я понимаю, когда у меня скорби от неприятностей, когда у меня скорби от того, что я, ну, где-то был виноват, и в душе я об этом переживаю, мучаюсь, ругаю себя. Но когда он говорит, поскорбев, если нужно от различных искушений, а что, бывает, не нужно? Может быть, можно без искушений, Господи? Он говорит, нет, невозможно. Вы радуйтесь, поскорбев теперь немного. Наши скорби имеют очень временное ограничение, временное явление. И поэтому, когда он говорит о том, что они все-таки проходят, есть некий результат от того, что мы эти скорби преодолели. Псалмопевец Давид говорит в одном из псалмов, прежде страдания моего я заблуждал, да, заблуждался, а теперь, а ныне заповеди твои храню. Всякий из нас, когда попадает в какую-то неприятность, потом думает, нет, туда я больше ходить не буду, там могут быть сложности. Дети наши, когда они что-то делают и потом за это получают наказание, они потом уже имеют больше внутри себя сигналов, что так делать не стоит. Но мы говорим не о воздаянии, а мы говорим о скорби, которую человек переживает просто от того, что у него были искушения. И вот эти различные искушения, которые приходят в нашу жизнь, они, кажется, нас отвлекают. Нам ведь нужно дойти, нам нужно поскорее сделать. Мы поехали к сестре на посещение. Мы должны прийти и у нее убраться. И мы вышли из дому, и, о, ужас, мы забыли ключи. Дома захлопнули дверь. Что мы будем делать? Пойдем на посещение и потом будем решать проблему? Или сначала будем решать свою проблему, а потом пойдем на посещение или в другой раз пойдем? Это вопрос, который может стоять перед нами в любой момент. И может быть не такой простой, бывает сложнее. Вопрос в другом. Братья и сестры, мы на самом деле на чем сконцентрированы? Что мы для себя видим как возможность, как преимущество? Это служить Господу, использовать эти возможности, или же мы сосредоточены на себе, на своем благополучии? Апостол Петр говорит, вы в ваших обстоятельствах имеете радость. Радуйтесь тому, что Бог о вас заботится, ваши имена записаны на небесах. Для вас есть неувядаемое, нетленное богатство. Наследство, которое Он в вас проявляет Духом Святым, который дал вам как залог этого наследства. Поэтому, пожалуйста, помните все это. И дальше 7 стих открывает секрет этих искушений. «Дабы испытанная вера ваша была драгоценнее, хотя и огнем испытываемого золота». Как можно веру и золото сравнивать? Я понимаю, когда сравнивают золото и серебро, может, другие какие металлы. Ну, можно еще с алмазами, с бриллиантами сравнивать золото. Все-таки какие-то ценности там для апостола Петра – это вещи, которые допустимо сравнивать. Знаете почему? Может быть, потому что он золото не имел, а может быть, он видел люди, которые имеют золото, и люди, которые имеют веру. Как строится жизнь у одних и как строится жизнь у других. И люди, которые имели веру, жили с упоением, жили вдохновенно, жили радостно, жили торжественно. А люди, которые имели золото, они не имели того торжества. И апостол Петр говорит, чтобы испытанная вера ваша, оказывается, вера может иметь знак качества. То есть вера, которая прошла испытание, и вера, которая, ну, выглядела как подражание. Я помню, когда на ретрите с молодежью мы вот перед Новым годом говорили, кто как молится, почему молится, то есть мотивы обращения к Богу в чем скрыты. И я напомню, что в Деяниях апостолов был человек, который увидел, что пришел Филипп как благовестник, проповедует, люди все за ним пошли, иногда даже чудеса он видел, и он говорит, принес деньги, говорит, дайте мне, вот, чтобы мне вот тоже получались такие чудеса, как у вас. Потому что он видел, что люди, преображалась их жизнь. И он, конечно же, не понимал глубины, он не понимал, хотя написано, что уверовал и сам Симон. И он, кажется, вера у него уже была, но он не дал ей простора в сердце, он не давал простора Духу Святому. Он не разрешил, не позволил, он был слишком поверхностным, и потому люди, которые эту веру прошли испытания. Посмотрите, как апостол Петр говорит. Потому что, пройдя это испытание, это послужит к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Ведь Христос скоро придет. Когда апостол Петр писал, он был глубоко убежден, что вот-вот Христос придет. Накануне пришествия живем. Вспоминаю человека, который утверждал, что Христос придет раньше, чем буквально наступит эта осень. И для меня, для подростка, это было очень интересно так. Спрашивал его признаки, почему так думает. Но он так был глубоко убежден, так он верил. Возможно, мы для себя тоже какие-то отмечаем вехи, когда думаем, ну, Господи, ну вот скорее приди, мне столько кредитов отдавать. Скорее приди, Господи, ну, ты видишь, что работа уже там и устал, и болезни, и нужно. Конечно же, мотивы у нас разные бывают. Но апостол Петр говорит, наша испытанная вера, она будет в явлении Иисуса Христа к нашей похвале. Он говорит, что мы получим похвалу от Иисуса Христа. Более того, он говорит, что будет видна наша цельность нашей личности, потому что он говорит, это послужит к чести. Честь – это достоинство человека, когда он то, что говорит, делает, и то, что делает, действительно делает искренне, это цельность личности. И при этом, он говорит, это будет к славе, к нашей славе. Да наша слава как цвет на траве, она не имеет никакого значения. В глазах Иисуса Христа, да и в глазах людей, она только мешает нам, отвлекает нас от того, кому мы служим. И поэтому, он говорит, но слава – это влияние. Слава – это влияние, это авторитет. И он говорит, вы сегодня, кажется, у вас много неприятностей, у вас много скорби, у вас столько трудностей, но ваш авторитет вокруг возвышается. Люди за вами наблюдают, они присматриваются, они приходят и спрашивают, слушай, а как это у тебя получается? А почему? А как мне преодолеть? И мне очень понравилась мысль брата Павла, когда он говорит, когда ты поднялся на крыло храма, и у тебя такое головокружительное искушение, испытать Господа, Господи, ты меня все еще любишь, броситься с крыла храма или остаться. И он говорит, у тебя есть шанс быть победителем в этом искушении, впереди всех бежать вниз с этого крыла храма. Очень хорошая мысль. Для психологов, наверное, они бы подсказали, что там нужно, какие шаги предпринять. Как для проповедника очень здорово сказать, спустись оттуда, найди лестницу, по которой поднялся. Братья и сестры, на самом деле, когда мы присматриваемся к тому, что делает Господь в нашей жизни, и кажется, мы скромно работаем, скромно выполняем обязанности, скромно служим Богу, делаем какой-то незаметный труд, но Господь говорит, твоя вера все равно будет испытана. Кто из вас проходил испытание веры? Нет, не испытание там в пасторской, когда братья вас допускать, не допускать крещения, а вот по жизни. Была у вас вера, когда испытания вы проходили, братья и сестры? Было, да? У меня тоже было. Наверное, не однажды, но однажды я помню, Господи, я сказал, Господи, я не верю. Вот не верю, что Ты меня оставил. Все, что могло быть против меня, все было против. Все. И это состояние было больше похоже на состояние отчаяния. Это не похоже на веру. Это больше возражение тому невидимому обстоятельству, в котором ты находишься. Братья и сестры, 8 и 9 стих, я постараюсь их пройти быстро, для того, чтобы мы с вами могли бы не забыть одну важную деталь. Наша вера в наших обстоятельствах. Это Божий подарок. И нам хочется иногда великие дела совершить. Наверное, такое доверит нам Господь. Но Он хочет, чтобы мы научились жить, уповая на Него. Чтобы это упование было живым, настоящим. На этой неделе я встречался со следователем, и после того один товарищ позвонил мне. Он говорит, ну смотри, если надо будет как-то помочь там или повлиять на ситуацию, ты ж скажи, не стесняйся. Я подумал, Господи, какое искушение. Сколько можно все это, чтобы тянулось. Одно слово сказал и... Но апостол Петр говорит, вы имеете живое упование. И он дальше говорит, Иисус Христос, который явится, вы Его любите, хотя вы Его не видели. Мы Его видели. Он, апостол, он его видел. Ему уже сложнее как-то убеждать людей. И он поднимает в них вот эту надежду. Он говорит, вы его не видели и верите в него. И вы его любите. Поэтому он к вам особо бережно относится. Потому что он говорит, вы радуетесь радостью необыкновенной, невыразимой, неизреченной, он говорит, невыразимой и преславной. Больше, чем славной. Более чем можно это объяснить. Более чем просто это нарисовать. Поэтому, когда вопрос возникает, мы на самом деле, когда вот вышли из дома и что-то забыли дома, мы возвращаемся или суеверие мешает нам? Если мы забыли и не возвращаемся, или кошка перебежала через дорогу, вы как, идете или... Пользуйтесь правилом левого плеча. Я задаю вопросы, и часто это бывает не риторический вопрос. На всякий случай люди это пользуют. Братья, а где же, и сестры, а где же наше упование живое? Для неверующих людей, когда вы вдруг наперекор всем традициям или суевериям, и вдруг делаете что-то, потому что вы надеетесь на Христа, вы даже не замечаете, а они для себя это пишут. И тогда я хочу напомнить, вы письмо Христово. братья и сестры, изо дня в день быть святым гораздо сложнее, чем однажды сказать, блеснуть, так, чтобы все поняли и замолчали. Но это не наша функция. Наша роль в том, чтобы присутствовать в этом мире как соль, как свет. И тогда это становится для этих людей зримым. И поэтому апостол Петр говорит, достигая, наконец, верою вашей в спасение душ. Достигая. Нет, не делами, не поступками. Но они проявляют нашу веру, нашу надежду, наше упование. И он говорит, вы не можете этот мир в одночасье изменить. Вы не можете, взяв оружие, покорить их вере. Но все, что вы можете сиять, как светило на тверди небесной. Вы можете, подчиняясь Богу, видеть Его могущество в вашей жизни. Вы будете умирать, но для других ваша смерть будет вызовом. И тогда они покорятся Богу. Это трудно. Может быть, ты не будешь очевидцем. Вспоминаю про одну женщину, рассказывали, что она 12 лет трудилась в Эфиопии и так и не видела ни одного обращенного. И это для нее было большой болью. Но после ее смерти более 150 тысяч обратились к Господу. Люди, которые приехали на ее похороны, остались и трудились там дальше. И они были очевидцами Божьего пробуждения. Поэтому, когда мы сегодня говорим, я хочу сделать простой вывод. Бог, избравший народ, дал им не просто хорошие или лучшие условия, а Он дал им живую веру, живую надежду. Причем среди испытаний Он дает силу, Он соблюдает нас, Он помогает нам. И только такая вера приводит ко спасению души. Только такая вера приводит нас к состоянию глубоких личных взаимоотношений с Богом. Среди грешного мира ты Божий человек, брат и сестра. Ты светильник, за которым Он наблюдает. В то время за христианами наблюдали. И сегодня наблюдают. Для того, чтобы завтра упрекнуть. Это что, у вас в церкви так учат? А что это у вас? И начинает искушать. Я не хочу увлекаться и уходить. Я сегодня напоминаю вам. Среди грешного мира ты Божий человек, брат и сестра. Зачем? Знаешь? Давайте обратимся и спросим. Господи, а зачем ты мне дал это положение? Эту власть? Это состояние, эту роль в моей семье, в моем доме, в моем коллективе, на работе, на предприятии, на фирме. Зачем? И он вам покажет. Хотите посмотреть, к чему Господь вас призвал? Хотите узнать? Давайте помолимся и спросим у него. Аминь.